Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску працягваліся суды за плошчу. Пракуратура, КДБ, Міністэрства аховы здароўя не рэагуюць па сутнасці заяваў Алексея Міхалевіча пра катаванні ў турме. Ад сёння цэны сталі свабоднымі. Цана на гарэлку будзе дзяржаўнай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. Далей у студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Ведомства ААН у пытаннях уцекачоў паведаміла, што сітуацыя на заходняй мяжы Лібіі становіцца крызіснай. Цягам 10 дзён ад вайсковых дзеянняў у Лібіі ў суседні Туніс уцяклі да 75 тысяч чалавек. Тым часам працягваецца супрацьстаянне апазіцыі і лібійскіх уладаў. Лідар Лібіі Муамар Кадафі даручыў кіраўніку замежнай выведкі Лібіі распачаць перамовы з кіраўніцтвам усходняй часткі краіны, якая знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Апазіцыянеры адмаўляюцца ад перамоваў. Тым часам ЗША перамясцілі свае вайсковыя караблі ў рэгіёне бліжэй да лібійскага ўзбярэжжа. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у Лондоне заявіў, што дзеля абароны цывільнага насельніцтва Лібіі ён прапанаваў вайсковаму камандаванню разгледзець магчымасць забароны на палёты ў паветранай прасторы Лібіі.
Гэта непрымальна, што палкоўнік Кадафі можа забіваць свой народ, выкарыстоўваючы авіяцыю. Мы павінны спланаваць нашыя дзеянні так, каб ведаць, што калі такое здарыцца, мы зможам гэта спыніць. Таму мы маем права закрыць паветраную прастору.
Заява брытанскага прэм'ера прагучала ў часе візіту афганскага лідара Хаміда Карзая ў Вялікую Брытанію, куды той прыбыў для абмеркавання брытанскай дапамогі ў пытаннях бяспекі і адбудовы краіны. Новы спецыяльны пасланнік ЗША ў Афганістане і Пакістане Марк Гросман правёў першую сустрэчу з афганскім прэзідэнтам. Перамовы прайшлі ў часе двухдзённага візіту Карзая ў Лондон. Бакі абмеркавалі неабходнасць далейшага ўмацавання сувязаў паміж Вашынгтонам, Кабулам і Ісламабадам. Велізарныя натоўпы пратэстоўцаў запоўнілі сёння вуліцы сталіцы Йемену Саны. Паводле апазіцыі, гэта найбольшая акцыя пратэсту цягам большых 30-гадовага кіравання прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Пратэстоўцы прайшлі вуліцамі сталіцы да плошчы каля ўніверсітэту, дзе студэнты і іншыя антыўрадавыя дэманстранты стварылі тыдзень таму лагер для пастаянных пратэстаў. Сёння прэзідэнт краіны звінаваціў Ізраілю ў арганізацыі фінансавання антыўрадавых пратэстаў у арабскіх краінах і папракнуў ЗША за падтрымку пратэстоўцаў. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Адукацыйная навуковая і культурная арганізацыя ААН ЮНЕСКА паведаміла сёння, што 67 мільёнаў дзяцей не наведваюць школы. У іх ліку 28 мільёнаў дзяцей, якія жывуць у месцах узброеных канфліктаў. Усясветная маніторынгавая справаздача ЮНЕСКА гэтага году падае выснову аб тым, што свет не ідзе ў накірунку да мэты, вызначанай сусветнымі лідарамі на саміце ААН у 2000 годзе. Пры гэтым справаздача ЮНЕСКА адзначае, што быў дасягнуты пэўны прагрэс у многіх сферах. ЮНЕСКА папярэджвае, што да 2015 году колькасць дзяцей, якія не могуць наведваць школы, павялічыцца. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў, сачыце за свежымі падзеямі ў інтэрнэце, наш адрас свабода.орг.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему, какие наступствы могут иметь скандалы с поставками зброи. Беларусь обвинувачивает у поставка зброи Ливии и Кот-Дивуару. Насколько правдивая эта информация? Какую зброю может поставлять Беларусь? Ти погрожают краине международные санкции? Это питание обярковываем за круглым столом экспертизы свободы, журналист газеты «Белорусский рынок» Александр Олесин и политолог Андрей Федоров. Амаль адначасова Беларусь трапіла адразу ў два міжнародных скандалы. Замежныя назіральнікі зафіксавалі авіярэйсы паміж Беларусью і Лівіяй. І адразу ўзніклі падазрэнні, што гаворка ідзе пра пастаўкі зброі рэжыму Кадафі, які вядзе вайну супраць паўстанцаў. Причым Рада бяспекі фактычна прызнала дзеянні Кадафі злачынствам. Другі выпадак – офіс генеральнага сакратара ААН абвінаваціў Беларусь у пастаўках верталётаў непрызнанаму міжнароднай супольнасцю рэжыму былога прэзідэнта Кот-д'Івуара. Такія пастаўкі забаронены ААН. Беларускі бок адмаўляе абодва выпадкі і кажа, што нібы супраць Беларусі адбываецца інфармацыйная змова. Наколькі можа быць праўдзівая гэтая інфармацыя? Спадар Алесю.
Прежде всего, относительно поставок возможных вертолетов в Кот-д'Ивуар. Вообще, сама информация это выглядит достаточно странной, потому что вертолеты, если судить по данным, которые приводятся, советского производства, где-то 25-30 лет им возраста. По некоторым данным, они могли пройти Афганистан. То есть ресурсы этих вертолетов совершенно на пределе. Стоимость на международном рынке порядка 200 тысяч долларов за 3 штуки. И за такую мизерную сумму жертвовать международным авторитетом страны и возможными легальными военными контрактами на сумму сотни миллионов долларов, потому что Беларусь сейчас позиционирует себя как продавец высокотехнологичных вооружений. Известно, что на последней выставке IDEX 2011 белорусскими вооружениями интересовались Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Если будет доказано, что Беларусь участвовала в незаконных поставках, эти контракты будут потеряны. Поэтому с точки зрения выгоды, если взвесить все за и против, я сильно сомневаюсь, что реально эта информация.
А на конт Ливии?
А насчет Ливии, вот я справочку такую взял. Ливия получила от Советского Союза 350 боевых самолетов, 4000 единиц бронетехники, большое количество зенитно-ракетных комплексов, подводные лодки, корабли. То есть оружие у Ливии в избытке. Я не говорю даже, сколько там автоматов, пулеметов. Поэтому предположить, что один рейс Ил-76 грузоподъемностью 40 тонн, на нем может быть доставлено много чего, что может помочь господину Каддафи, я сомневаюсь. Это даже танка не перевезешь. Если это стрелковое оружие, пистолеты, пулеметы, я думаю, тоже он не испытывает дефицита. А вот что касается технических специалистов, рейс выполнялся, как я понимаю, 15 февраля до принятия санкций. Возможно, что по ранее заключенным контрактам могли быть специалисты наши туда привезены для ремонта авиационной техники или другой боевой техники, плюс запчасти. А потом, возможно, они были отправлены обратно, отсюда, возможно, и эти рейсы из Ливии в Беларусь обратно. Наиболее логичное предположение.
Господар Федоров, а як бы вы прокомментовали вот эту информацию про поставку зброи Белоруссию, Ливии и Кот-д'Ивуару?
Я спробую з больш агульных меркаванняў зыходзіць. Ужо здаўна беларускія ўлады абвінавачваюцца ці падазраюцца ў продажы зброі ці ў гарачай кропкі, ці нават іншым разам у краіны, якія знаходзяцца пад эмбарго. Праўда, да гэтага часу ніводнае з гэтых падазрэнняў не было пацверджанае, але рэнаме ў афіцыйна менску ў гэтым сэнсе даволі дрэнна, і таму тое, што такія падазрэнні ўзнікаюць зноў і зноў, гэта зусім зразумела. Я мяркую, што сапраўды цяжка будзе даказаць і ў гэты раз тое, што гэтыя пастаўкі мелі месца, калі яны сапраўды мелі месца, але ізноў жа гэта імідж беларускіх уладаў не папраўляе. Тое, што яны ніякім чынам не гатовыя ўлічваць нейкія маральныя абставіны, гэта прадэманстравалі іхнія дзеянні падчас падзей, якія адбыліся ў Беларусі ў снежні і пасля таго. Я згодзен з Пэдром Алесіным у тым, што наўрад ці рэальныя пастаўкі мелі месца, і ў той жа час беларускія ўлады не атрымаюць магчыма реального покарання за гэтае падазрэнне, але яшчэ больш папсуюць сваё рэнаме.
Мне падаецца, цяжка ўжо папсаваць больш, чым яно ёсць, гэтае рэнаме. А наконт таго, што які сэнс рызыкаваць дзеля маленькіх грошай, я магу сказаць, што ў Беларусі вельмі вострыя праблемы з валютай, таму нават і такія маленькія грошы для яе важныя. А па-другое, магчыма, беларускія ўлады меркавалі, а раптам ніхто не заўважыць, а раптам пройдзе. Другое пытанне, спадар Алесін, вось па той інфармацыі, якая з'явілася пра пастаўкі зброі ў Кот-д'Івуар, гаворка ідзе пра верталёт. Вядома, што Беларусь сама верталёты не будуе, толькі мадэрнізуе. Так якую зброю можа пастаўляць рэальна Беларусь?
Я как раз справочку такую подготовил. В наследство от Советского Союза Беларуси досталось 59 ударных вертолетов. Часть этих вертолетов прошла войну в Афганистане. Самый молодой из них, если он был выпущен в год распада Советского Союза, ему 20 лет. Точно так же у нас были излишки после распада Советского Союза, которые мы должны были либо уничтожить, либо продать. Это танков было больше 2000, боевых самолетов 167, бронетранспортеров больше 1000 и боевых машин пехоты больше 300. Вот это тот источник, из которого в первые годы после создания Беларуси торговля шла оружием. Но, во-первых, источник исчерпался, интенсивно торговали. И, во-вторых, эта техника очень сильно устарела. И даже уже самые отсталые страны не хотят такие старые системы покупать. Они даже более современные российские не хотят покупать, которые являются модернизацией вот этих систем. Беларусь, прежде всего, торгует услугами по модернизации вот этой старой техники. Она имеется много где на вооружении бедных стран. Они не имеют возможности финансовой купить новую, но готовы заплатить за то, чтобы привести эту технику в боеспособное состояние. Беларусь предлагает программу модернизации авиационной техники, бронетанковой техники, радиолокационного оборудования, зенитно-ракетных комплексов. Весь этот товар достаточно хорошо востребован. Вот если мы возьмем контракты Беларуси с Азербайджаном на модернизацию, по некоторым данным, но это не годовые контракты, на 5-10 лет, до 1 миллиарда долларов. Контракты с нашим другом Уго, они тоже примерно на ту же сумму. Известно о контрактах с Сирией, о том, что услуги, незапрещенные ООН по ремонту и модернизации, Ирану мы оказываем. Казахстан, много стран бедных, которым мы вот в таком плане помогаем, если можно сказать, за деньги.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие наступства могут иметь скандалы с поставками зброи. Господар Федоров, а насколько можно разглядать версию, что Беларусь, выступая посредником помеж, скажем, Россией и тем же Кот-д'Ивуаром, ци Ливией, то бок Беларусь продает не свою зброю, а российскую, але Россия не хочет светиться, ну а Беларусь нібыта тратить уже нема чого, репутация кончаткова сапсаваная.
Як і ва ўсіх справах, што тычацца гандлю зброі, адназначны адказ даць, канешне, цяжка, але гэта падаецца вельмі верагодным. Дакладней кажучы, гэта падавалася вельмі верагодным колькі гадоў таму. Тады яшчэ і ў Беларусі былі пэўныя сістэмы, ну, напрыклад, тыя ж самалёты, і было цяжка вызначыць, ці гэта расейскі самалёт, ці гэта беларускі прадаецца ў тую ці іншую краіну. А зараз, мне здаецца, гэта ўжо ідзе ў меншай ступені, хоць по пэўных параметрах это такое так само может быть. Ну, а до того, что сказал господар Алесин, я бы еще додал продукцию двойного призначения. Ну, например, Минский завод коловых тягачов является ти не одним поставщиком техники для российских руховых ракетных комплексов «Тополь-М».
У абодвух выпадках поставки зброї, калі яны насамрэч адбываюцца, ідуць фактычна ў парушэнні міжнародных правіл, міжнародных забарону. Чым гэта пагражае Беларусі? Якія наступствы, якія санкцыі пагражаюць Беларусі ў звязку з гэтым? Спадар Алесін.
Прежде всего, это очень большой ущерб имиджу. Вряд ли удастся доказательства привести такие, чтобы официальные санкции Совет Безопасности ввел против Беларуси. Ну и там наши друзья-союзники, Россия и Китай, вряд ли разрешат это сделать. Но гораздо больше, мне кажется, ущерб будет для имиджа Беларуси как законопослушного государства, соблюдающего международные нормы. Это как в том анекдоте, или он украл, или у него украли, осадок остался. И, конечно, вот эта вся информационная кампания не добавляет авторитета Беларуси в международном сообществе. Кроме того, я думаю, что и в плане гражданских инвестиций, поступления сюда инвестиций, заключения деловых связей может повлиять на наших деловых партнерах вот эти все скандалы. И, кроме того, в принципе, многие страны индивидуально, как то Соединенные Штаты, Европейский Союз в целом, могут ввести односторонние какие-то санкции против белорусских организаций, предприятий, которые могут тем или иным образом быть задействованы в незаконной торговле. И тогда им будет закрыт путь и на различного рода военные выставки, и на различного рода конференции, форумы и так далее по этим вопросам. Поэтому, конечно, ущерб может быть очень серьезный. И немного у нас есть промыслов, которые приносят твердую валюту. Если Соединенные Штаты и Европа всерьез займутся за торговлю белорусским оружием, то мы можем здесь потерять сотни миллионов долларов.
Спадар Федоров, какие экономичные, политические наступствы могут иметь эти скандалы с поставками зброи Ливии и Кот-д'Ивуар?
У данном выпадку, коли это подтвердится, я еще раз подкресливаю, бо до этого часу фактично неводная ситуация аналогичная подтверждению не имела. Так тут я меркую, что навод России и Китаю будет тяжко нечто отбивать неким чином Беларусь, бо яны погодились с решением Совета Безпеки об введении санкций в супротливии. Так что это саправды будет довольно тяжкая кара. Иншая справа, что доказу будет найти, мне подается, не вельми легко. Это что тычется Ливии. Что тычется Кот-д'Ивуара, тут еще больше складанная ситуация и не настолько зараз увага притягнутая до этой краины, как до Ливии, тому там можно неким чином и обидеться. Але мне подается, что все ж головное это саправды, как я уже казал, как подтвердил господин Олесин, головное это все ж имидж. Я не думаю, что это будут некие серьезные страты экономичные, бо заусёды есть махчимости неким чином обыходить, продавать про третьи краины, ну, про ту же Венесуэлу, например, где есть сябры, которые не будут выдавать походжение этой зброи и этих узброений.
Хочу немножко добавить, когда я говорю про ущерб, это касается сделок с такими странами, как Кувейт, Арабские Эмираты, Турция. Мы с ними тоже заключали поставки двойных технологий. Вот эти контракты от платежеспособных стран, которые являются солидным покупателем, могут быть потеряны.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, какие наступства могут иметь скандалы с поставками зброй. В передаче удельничал журналист газеты «Белорусский рынок» Александр Олесин и политолог Андрей Федоров. Его передачу Валер Карбалевич.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Мінску працягваліся суды за плошчу. Судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталіі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка президента Польши Ганна Комаровская потелефоновала мати Ирины Халип, а так само жонкам Олеся Михалевича и Миколая Статкевича. Первая дама выказала им слова солидарности и поддержки. От сегодня у Беларуси начал дейничать указ об свободном ценоутворении. Державное регулирование ценов на большинство товаров и послуг скасованное.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваши пытанні, прапановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлення на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михася Скобла. Як можно спынить исламизацию Европы и чим подеи у Полночной Африцы могут отгукнуться у Беларуси? Про это мы сегодня гуторим с поэтом Славомиром Адамовичем, який 9 годов прожил у одной из стран Евразвязу, у Норвегии. Слава мир, белорусские и российские поэты заўсёды мроили Африка, ей экзотичной фауной и флёрой. Ну, кто не памятая жирафа, якая блукая ля озера Чад, Миколая Гумилёва. А памятаешь, як ускликвал наш Олесь Соловей? У Африка крывитчиной была б ты, и нём нам плыл твой полноводный Нил. Да и у тебе есть верши про Алжир. Як ты успрымаешь подеи, якія сёння отбываются на полночи африканского континенту?
Литерально некалькі тыдняў да подеи да ливийской революции я сустракаўся с жанчынай, медыкам, якая дзялілася информацией. Для мяне это было сапраўды дзіўна, что яна вот збіраецца на вясну у Лівію працаваць, дзе аказваецца многа, некалькі соцень наших грамадзян Беларусі, а перш за ўсё медыку, працуюць у Лівіі. У Трыпалі ёсць і ў Гадамесе, калі я не памыляюся. Дык вот мне цікава, я сачу зараз за інфармацыяй і нешта не знаходжу канкрэтнай інфармацыі, як ідзе і ці ідзе ў вогуле эвакуацыя наших грамадзян падчас моих вандраванняў по Норвегіі. Я з многімі грамадзянамі, людзьмі, прадстаўнікамі афрыканскага кантыненту просто быў знаёмы, сябраваў. То яшчэ і з сумам я тыя навіны успрымаю. Яны там і так далёка не шчасліва і недобра жывуць. А тут яшчэ гэта хваля гэтых падзей, рэвалюцыі, супрацьстаяння. Гэтыя падзеі першы мяне вызвалі, дадуць нейкую надзею. Яны ўжо кінулі яшчэ на колькі крокаў эканамічна назад. У эканамічным плане гэта толькі мінус.
На тым тыдні ў Рыме збіраліся міністры замежных справаў цэнтральнаеўрапейскіх дзяржаваў і вырашалі, што рабіць з нелегальнымі эмігрантамі з Лібіі, Егіпту, Судану. Наколькі гэтая хваля эміграцыі можа абвастрыць праблему арабізацыі, ісламізацыі Еўропы?
Безумоўна, абвастрыць у самой Афрыцы, паколькі ўжо ваяўнічыя ісламісты, перш за ўсё Аль-Каіда, займаюць гэтыя месцы, якія толькі што вызваляюцца ад старых кіраўнікоў. Безумоўна, гэта сумны факт. Але і тое, што хваля уцекачоў люне зноў у Еўропу, так само факт найбліжэйшых дзён, тыдняў, месяцаў. І тут ўсё залежыць ад таго, як еўрапейскія кіраўнікі зразумеюць пагрозу, небяспеку новай хвалі эміграцыі, ці зробяць яны адэкватныя палітычныя захады.
У цэнтральнай Еўропе ўпершыню за многія дзесяцігоддзі сталі гучаць галасы ў абарону аўтэнтычнасці еўрапейскіх народаў. Так прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў, што палітыка шматкультурнасці пацярпела крах і ад яе ў Еўропе трэба адмовіцца. Ты згадаў сваё жыццё ў Нарвегіі. Ці існуе там праблема суіснавання ісламскай і хрысціянскай цывілізацыяў?
Праблема суіснавання двух светапоглядаў, двух культур, еўрапейскай і ісламскай, зноў існуе і існуе даўно, просто што тычыцца Еўропы, заходняй Еўропы, но не афішуецца, альбо афішуецца максімальна нешырока ў межах сваіх краін. Але праблема існуе даўно, глыбока пусціла карэнні ў грамадстве, той же Нямеччыны. Калі пра Скандынавію гаварыць, ну, вось, дзякуй Богу, яшчэ не дайшло ў Нарвегіі да выбухаў. Але ўсе астатнія праблемы, яны там на відавоку, і іх грамадства нарвежскае стараецца вырашыць. Але ж зноў же скажу, што робіць улада? Усе стараюцца гэта пытанне этнічнае замазаць. Это значыць загнаць праблему глыбею. 2005 год, напрыклад. Гэта быў такі пікавы год для Нарвегіі, калі па ўсёй краіне пракацілася хваля забойстваў. Прычым не маглі газеты і сродкі масавай інфармацыі схаваць нацыянальнасць забойцу. А забівалі эмігранты, забівалі пенсіянераў у спадзеве пажывіцца на грошы, хоць нарвежцы даўно ўжо, я так разумею, не трымаюць у свае зберажэнні ў панчохах, а трымаюць у банках. Забівалі шафёраў, вадзіцеляў аўтобусаў, напрыклад. Хто забіваў? Эмігранты, прытым тыя справы якіх знаходзяцца ў працэсе разгляду. А это можа быць цягнуцца гадамі. Дарэчы, у 2008 на першы погляд анекдатычны выпадок здарыўся. Адна з мусульманак, яна проста напісала заяву, яна эту заяву напісала, таму што мела права на яе. Хачу служыць у нарвежскай паліцыі, але я мусульманка, я мушу насіць хіджаб. Здаецца, на самого міністра тонных справ нарвежскага. І гэты міністр вынес гэта пытанне, пераадрасаваў усяму грамадству, і ў выніку падняўся вялікі гвалт. Змоўна нарвежскае грамадства зрэагавала.
Як рэагавала? За, супраць?
Бальшыні сваёй супраць, безумоўна. Зноў жа ж, я ж удакладняю, што не ўдалося гэта змікчыраваць, гэта пытанне. Падняўся гвалт грамадскі, супраць. У выніку, значыць, пратэсту прыйшлося этому міністру аж на два тыдні пайсці ў короткочасовий відпочинок. В виніку питання було вирішено. Не прийняли.
Передача «Вольная студия» гучить на радио «Свобода». Я Михаші Скобла. Сьогодні з поетом Славоміром Адамовичем, недавнім жихаром Еурозв'язу, ми гутарим про ісламізацію Європи. Славомір, Европа давно спробує суіснувати з арабським світом. Існує навіть гадкая з'ява, як евроіслам. Іслам пристосований до Європи. Але чи можна його пристосувати? А коли ні, то як сьогодні об'явити йому війну, не порушаючи правов чоловіка і усього, що з ним зв'язано?
Боюся, що проблема вже зайшла занадто далеко, тому що Європа, європейські держави запустили у свій час, після Другої світової війни, десь це і почалося, запустили занадто шмат громадян з іншої культурної простори. І сьогодні їх налічуються мільйони. Коли 10 мільйонів в одній Німеччині, розмова йде про тисячі мечетів, коли ми кажемо про Німеччину. То ж саме Франція, Італія, Іспанія, праві політики, політики-націоналісти, політики-патріоти європейські називають це просто ісламізацією Європи. А це нельга не бачить, коли живеш там, у самой цій Західній Європі, неважно в якій країні. І ця хваля вже дійшла і до Скандинавії, і фактично заліснула і Скандинавію, і гэта па невялічкай такой кампактнай культурна-аднатоннай Норвегіі гэта бачна. Заклікаю, запрашаю слухачоў заехаць у Стокгольм, пабыць у цэнтры 15 хвілін. У цэнтры Стокгольма, у цэнтры я маю на увазі перасячэння транспартных шляхоў, знаеце, аўтавакзалы, вакзалы, і просто бачыць на свае вочы карціну, што ў цэнтры Стокгольма белы швед, ён просто трапляе туды выпадкова, калі выпадкова трапіў, ён просто старається пробігти як мага хутчэй. Там тільки сярод поліціянтів можна бачити білі твари. Всі шофери таксі, автобусів, трамваїв, громадського транспорту, кольорові, люди іншої культури. Вони там працюють, сапраўды. Проблема ще у чим? Чому Європа пускала права чоловіка ці діля того, каб працювати, виконувати чорну так звану роботу? Гэта масштабна, колосальна економічна імміграція з вимогов економічних. Перша, самая велика країна Європи, це Німеччина. І вона запускала турок, потім пакистанців, як працівний елемент. Сьогоднішня ситуація з ісламізацією – це плата за те, що колісті був взятий курс на прийом танної робочої сили. Далі, як вирішати? Як мінімум, треба імкнутися до створення ситуації статус-кво для припинення, як мага худшейше, припинення – це потоку. А так, під претекстом правов чоловіка, ну, полова Африки може оказатися на нашому континенті і Азії в придачу.
Вернемся до белорусских проблем. Одной, чем мне довелось выступать на международном европейском письменницком форуме, где я рассказывал про проблемы белорусских творцев, про свободу творчества и так далее. И устае поэт Судану, який живе в Франции, эмигровал туда, и говорит, что у Судане за часы 40-годовой громадянской войны загинули 150 письменников. И одразу все белорусские проблемы зразумело, что блякнуть перед этой трагедией. После 19 снежня Европа дружно поустала в оборону демократии у Беларуси. Насколько сегодня эта африканская проблема может заслонить перед Европой проблему белорусскую?
Боюсь, что она не то, что может заслонить, а как заслоняла, так и заслоняет. И я тут хочу сгадать часопис «Дієслов», 50-й номер, у яким друкуется первая частка моего роману «Цена Европы», где как раз великая частка тычется этой нашей темы, про которую мы говорим. У тем ли і мой герой там задає питання, як же так, історію, коли старожитно згадати, вікінги, часті контакти з Гардарикою, коли спитаються, не згадують це як про родіму свою, скандинавську, значить, колишню часу вікінгу, і да, вікінгу. Так ось, як так сьогодні отримується, що про колишню Гардарику, про родіму свою, сьогоднішній норвежець практично нічого не ведає, мається на увазі Білорусь, Росія, Україна, але коли спитати на вулиці, ось про події в Африці, в Азії, і культурного плану, і економічного, і там воєнного. З тобою можуть довго стояти і розважати, і виказувати гору емоцій. Я для себе навіть, Михась, не ведаю толком, що за цим стоїть економічний інтерес. Чи настільки справді культурно само громадство справді просто переорієнтувалося, що от їм там цікаво, їм не цікаво тут, всього які 3000 кілометрів на схід, проз Балтику. Тому я вельми сумніваюся, що ситуація за зацікаўленнем еўрапейцаў намі неяк кардынальна тут зменіцца.
Славамір, той жа Муамар Каддафі, якога сёння спрабуюць не зрынуць у Лівіі, бываў з візітам у Менску і нават стаў ганаровым доктарам аднаго з менскіх універсітэтаў. Беларусь неаднойчы абменьвалася падобнымі палітвізітамі з Іранам, з Кувейтам, Іракам, Арабскімі Эміратамі. Адкуль вось такі поцяг, відаць, узаемны кіраўніцтва Беларусі да гэтых шэйхаў, манархаў і ім падобных?
Па-першае, палітычны момант. Калі еўрапейскія лідары уважаюць нашага узурпатара як узурпатара, нават дыктатара, то зразумела, кантакты тут мінімальныя, не тыя кантакты, якія мусілі быць. І таму наш узурпатар проста вымушаны звяртаць увагу на згаданыя табой і рэгіёны. Эканоміка-палітычная сітуацыя вымушае яго.
Ну, можа быць, яму проста падабаецца там па 30, па 40 гадоў сядзяць. Падсвядома яго туды цягне.
Так, паралельна і гэтым тлумачыцца, безумоўна. Ну, чалавек, ну, не здармаш, ён на зары сваёй ці на пачатку сваёй кар'еры згадваў кіраванне эпоху Гітлера, пры якой таксама не ўсё дрэннае было. Но другое не выключае, якраз ідзе паралельная ўзвязца. І эканамічны выбой, і ягоная духоўная сутнасць тут, безумоўна, з імі, з гэтымі лідарамі афрыканскімі іншымі супадае. Тут яны браты, блізняты.
І хіба апошняе пытанне. Два лівійскія лётчыкі, які мы загадалі бамбаваць дэманстрантаў, прызямліліся на Мальце, каб не выконваць злачынны загад. Калі я пачуў пра гэта, мне успомнілася аповесць Антона Адамовіча, выдатнага нашага пісьменніка, літаратуразнаўца, які жыў у США. Аповесць называлася «Каханы горад». Там беларускі лётчык таксама адмовіўся бамбаваць Менск. Прыгадаўшы гэта, як ты лічыш, ці магчымае выкарыстанне войска супраць беларускага народу, пра што было заяўлена кіраўніком Беларусі напярэдадні Дня абаронцаў айчыны?
Гэты палітычны звер можа ўсё, у тым ліку і выкарыстанне зброі. Бываюць моманты, калі я вельмі адчуваю гэта як паэт. Чакаць можна ўсяго. Тым больш, Міхась, трэба выходзіць, маючы на ўвазе, хто намі кіруе. Трэба выходзіць і паказваць на суперак рэжыму, паказваць сваю смеласць. Таму што рэжым баіцца. Кожнае гэтае з боку рэжыма ўзмах дубінкай, гэта праява страху, а нейкай сілы і ўпэўненасці. Гэта адназначна. Таму трэба выходзіць і супраціўляцца.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў паэт Славамір Адамовіч, а з вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.
Я не баюся.
Ты не баишся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы,
ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.org.
Вы на хвалі радыё «Свабода», з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза «Свабоды» на тэму, якія наступствы могуць мець скандалы з пастаўкамі зброі. Беларусь абвінавачваюць у пастаўках зброі Лівіі і Кот-д'Івуару. Наколькі праўдзівая гэта інфармацыя? Якую зброю можа пастаўляць Беларусь? Ці пагражаюць краіне міжнародныя санкцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» журналіст газеты «Беларусы рынак» Александр Алесін і палітолаг Андрей Фёдаров. Амаль адначасова Беларусь трапіла адразу ў два міжнародных скандалы. Замежныя назіральнікі зафіксавалі авіярейсы паміж Беларусью і Лівіяй. І адразу ўзніклі падазрэнні, што гаворка ідзе пра пастаўкі зброі рэжыму Каддафі, які вядзе вайну супраць паўстанцаў. Прычым Рада бяспекі фактычна прызнала дзеянні Каддафі злачынствам. Другі выпадак – офіс генеральнага сакратара ААН абвінаваціў Беларусь у пастаўках верталётаў непрызнанаму міжнароднай супольнасцю рэжыму былога прэзідэнта Кот-д'Івуара. Такія пастаўкі забаронены ААН. Беларускі бок адмаўляе абодва выпадкі і кажа, што нібы супраць Беларусі адбываецца інфармацыйная змова. Наколькі можа быць праўдзівая гэтая інфармацыя? Спадараліся.
Прежде всего, относительно поставок, возможных вертолетов в Кот-д'Ивуар. Вообще, сама информация это выглядит достаточно странной, потому что вертолеты, если судить по данным, которые приводятся, советского производства, где-то 25-30 лет им возраста. По некоторым данным, они могли пройти Афганистан. То есть ресурс этих вертолетов совершенно на пределе. Стоимость на международном рынке порядка 200 тысяч долларов за 3 штуки. И за такую мизерную сумму жертвовать международным авторитетом страны и возможными легальными военными контрактами на сумму сотни миллионов долларов, потому что Беларусь сейчас позиционирует себя как продавец высокотехнологичных вооружений. Известно, что на последней выставке «Айдекс» 2011 белорусскими вооружениями интересовались Кувейт, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. Если будет доказано, что Беларусь участвовала в незаконных поставках, эти контракты будут потеряны. Поэтому с точки зрения выгоды, если взвесить все за и против, я сильно сомневаюсь, что реально эта информация.
А на конт Ливии?
А насчет Ливии, ну вот я справочку такую взял. Ливия получила от Советского Союза 350 боевых самолетов, 4000 единиц бронетехники, большое количество зенитно-ракетных комплексов, подводные лодки, корабли. То есть оружие у Ливии в избытке. Я не говорю даже, сколько там автоматов, пулеметов. Поэтому предположить, что один рейс Ил-76 грузоподъемностью 40 тонн, на нем может быть доставлено много чего, что может помочь господину Каддафи, я сомневаюсь. Это даже танка не перевезешь. Если это стрелковое оружие, пистолеты, пулеметы, я думаю, тоже он не испытывает дефицита. А вот что касается технических специалистов, рейс выполнялся, как я понимаю, 15 февраля, до принятия санкций. Возможно, что по ранее заключенным контрактам могли быть специалисты наши туда привезены для ремонта авиационной техники или другой боевой техники, плюс запчасти. А потом, возможно, они были отправлены обратно. Отсюда, возможно, и эти рейсы из Ливии в Беларусь обратно. Ну вот, наиболее логичное предположение.
Господар Федоров, а як бы вы прокомментовали вот эту информацию про поставку зброи Белоруссию, Ливии и Кот-д'Ивуару?
Я попробую с больше агульных меркаванням заходить. Уже сдавна белорусские влады обвинувачиваются, типа дозраются у продажу зброи ти у горячей кропки, ти навод иншим разом у краины, якія знаходятся под эмбарго. Правда, до гэтага часу ніводное из гэтых подозрэнняў не было подтверджено, але реноме у официально-менска в гэтым сэнсе даволі дрэнны, и тому то, что такие подозрэнні узнікают знову и знову, это зусім зразумело. Я меркую, что сапраўды тяжко будет доказать и в этот раз то, что эти поставки имели место, колено соправды имели место. Але и снова же это имидж белорусских уладов не поправляет. То, что яны никаким чином не готовы уличивать некие моральные обставины, это продемонстрировали их деяния подчас подей, которые отбылись у Беларуси в снежне и после того. Я сгоден с Петром Олесиным и тем, что наврать те реальные поставки имели место, и в той же час белорусские улады не отримают махчима реальных покарання за гэтае падазрэнне, але яшчэ больш папсуюць сваё рэнаме.
Мне падаецца, цяжка ўжо папсаваць больш, чым яно ёсць, гэтае рэнаме. А наконт таго, што які сэнс рызыкаваць дзеля маленькіх грошай, я магу сказаць, што Беларусі вельмі вострыя праблемы з валютай, таму нават і такія маленькія грошы для яе важныя. А па-другое, магчыма, беларускія ўлады меркавалі, а раптам ніхто не заўважыць, а раптам пройдзе. Другое пытанне, спадар Алесін, вось па той інфармацыі, якая з'явілася пра пастаўкі зброі ў Кот-д'Івуар, гаворка ідзе пра верталёт. Вядома, што Беларусь сама верталёты не будуе, толькі мадэрнізуе. Так якую зброю можа пастаўляць рэальна Беларусь?
Я как раз справочку такую подготовил. В наследство от Советского Союза Беларуси досталось 59 ударных вертолетов. Часть этих вертолетов прошла войну в Афганистане. Самый молодой из них, если он был выпущен в год распада Советского Союза, ему 20 лет. Точно так же у нас были излишки после распада Советского Союза, которые мы должны были либо уничтожить, либо продать. Это танков было больше 2000, боевых самолетов 167, бронетранспортеров больше 1000 и боевых машин пехоты. годы больше 300. Вот это тот источник, из которого в первые годы после создания Беларуси торговля шла оружием. Но, во-первых, источник исчерпался, интенсивно торговали. И, во-вторых, эта техника очень сильно устарела. И даже уже самые отсталые страны не хотят такие старые системы покупать. Они даже более современные российские не хотят покупать, которые являются модернизацией вот этих систем. Беларусь, прежде всего, торгует услугами по модернизации вот этой старой техники. Она имеется много где на вооружении бедных стран. Они не имеют возможности финансовой купить новую, но готовы заплатить за то, чтобы привести эту технику в боеспособное состояние. Беларусь предлагает программу модернизации авиационной техники, бронетанковой техники, радиолокационного оборудования, зенитно-ракетных комплексов. Весь этот товар достаточно хорошо востребован. Вот если мы возьмем контракты Беларуси с Азербайджаном на модернизацию, по некоторым данным, но это не годовые контракты, а на 5-10 лет, до 1 миллиарда долларов. Контракты с нашим другом УГО, они тоже примерно на ту же сумму. Известно о контрактах с Сирией, о том, что услуги, незапрещенные ООН по ремонту и модернизации, Ирану мы оказываем. Казахстан, много стран бедных, которым мы вот в таком плане помогаем, если можно сказать, за деньги.
А насколько можно разглядать версию, что Беларусь, выступая посредником помеж, скажем, Россией и тем же Кот-д'Ивуаром, ци Ливией, то бок Беларусь продает не свою зброю, а российскую, але Россия не хочет светиться, ну а Беларусь нібыта тратить уже нема чого, репутация кончаткова сапсаваная.
Як і ва ўсіх справах, што тычацца гандлю зброі, адназначны адказ даць, канешне, цяжка, але гэта падаецца вельмі верагодным, дакладней кажучы, гэта падавалася вельмі верагодным колькі гадоў таму. Тады яшчэ і ў Беларусі былі пэўныя сістэмы, ну, напрыклад, тыя ж самалёты, і было цяжка вызначыць, ці гэта расейскі самалёт, ці гэта беларускі прадаецца ў тую ці іншую краіну. А зараз, мне здаецца, гэта ўжо ідзе ў меншай ступені, хоць по пэўных параметрах это такое так само может быть. Ну, а до того, что сказал господар Олесин, я бы еще додал продукцию двойного призначения. Ну, например, Минский завод коловых тягачов является ці не одним поставщиком техники для российских руховых ракетных комплексов «Тополь-М».
У абодвух выпадках пастаўкі зброі, калі яны насамрэч адбываюцца, ідуць фактычна ў парушэнні міжнародных правіл, міжнародных забаронаў. Чым гэта пагражае Беларусі? Якія наступствы, якія санкцыі пагражаюць Беларусі ў звязку з гэтым? Спадар Алесі.
Прежде всего, это очень большой ущерб имиджу. Вряд ли удастся доказательства привести такие, чтобы официальные санкции Совет Безопасности ввел против Беларуси. Ну и там наши друзья-союзники, Россия и Китай, вряд ли разрешат это сделать. Но гораздо больше, мне кажется, ущерб будет для имиджа Беларуси как законопослушного государства, соблюдающего международные нормы. Это как в том анекдоте. Или он украл, или у него украли, осадок остался. И, конечно, вот эта вся информационная кампания не добавляет авторитета Беларуси в международном сообществе. Кроме того, я думаю, что и в плане гражданских инвестиций, поступления сюда, инвестиций, заключения деловых связей может повлиять на наших деловых партнерах вот эти все скандалы. И, кроме того, в принципе, многие страны индивидуально, как то Соединенные Штаты, Европейский Союз в целом, могут ввести односторонние какие-то санкции против белорусских организаций, предприятий, которые могут тем или иным образом быть задействованы в незаконной торговле. И тогда им будет закрыт путь и на различного рода военные выставки, и на различного рода конференции, форумы и так далее по этим вопросам. Поэтому, конечно, ущерб может быть очень серьезный. И немного у нас есть промыслов, которые приносят твердую валюту. Если Соединенные Штаты и Европа всерьез займутся за торговлю белорусским оружием, то мы можем здесь потерять сотни миллионов долларов.
Спадар Фёдараў, якія эканамічныя, палітычныя наступствы могуць мець гэтыя скандалы з пастаўкамі зброі Лівіі і Кот-д'Івуару?
У дадзеным выпадку, калі гэта пацвердзіцца, я яшчэ раз падкрэсліваю, бо да гэтага часу фактычна ніводная ситуация аналогичная подтверждению не имела. Так тут я меркую, что на вот России и Китаю будет тяжко нешта адбіваць нейкім чынам Беларусь, бо яны пагадзіліся з рашэннем Савета бяспекі аб увядзенні санкцый супраць Лівіі. Так што гэта сапраўды будзе даволі цяжкая кара. Іншая справа, што доказаў будзе знайці, мне падаецца, не вельмі лёгка. Гэта што тычыцца Лівіі, што тычыцца Кот-д'Івуара, тут яшчэ больш складаная сітуацыя і не настолькі зараз увага прыцягнутая да гэтай краіны, як да Лівіі, таму там можа нейкім чынам і абыдзецца. Але мне падаецца, што ўсё ж галоўнае гэта сапраўды, як я ўжо казаў, як пацвердзіў спадар Алесін, галоўнае гэта ўсё ж імідж. Я не думаю, што гэта будуць нейкія сур'ёзныя страты эканамічныя, бо заўсёды ёсць магчымасці нейкім чынам абыходзіць, прадаваць праз трэці краіны, ну, праз тую ж Венесуэлу, напрыклад, дзе ёсць сябры, якія не будуць выдаваць паходжанне гэтай зброі і гэтых узбраенняў.
Хочу немножко добавить, когда я говорю про ущерб, это касается сделок с такими странами, как Кувейт, Арабские Эмираты, Турция. Мы с ними тоже заключали поставки двойных технологий. Вот эти контракты от платежеспособных стран, которые являются солидным покупателем, могут быть потеряны.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие наступства могут иметь скандалы с поставками зброй». В передаче удельничали журналист газеты «Беларусь и рынок» Александр Алесин и политолог Андрей Федоров. Его передачу Валер Карбалевич.
З вами Радио Свобода, основная тема дня. Віце-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі патрабуе рэагавання пракуратуры на факты катавання ў следчым ізалятары КДБ, якія агучыў Алексей Міхалевіч. Сёння ў Мінску працягваліся суды за плошчу. Судзілі трох беларускіх і двух расійскіх грамадзянаў. Журналісткай Наталіі Радзінай, рэдактаркай сайту «Харты 97» у міліцыі правялі прафілактычную гутарку за тое, што яна дала каментар «Радыё Свабода». Жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камаруская патэлефанавала маці Ірыны Халіп, а таксама жонкам Алеся Міхалевіча і Мікалая Статкевіча. Першая дама выказала ім словы салідарнасці і падтрымкі. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць указ аб свабодным цэнаўтварэнні. Дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў на большасць тавараў і паслуг скасаванае.
В эфире «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталий Семашко, и я запрошаю вас сегодня на Могилевщину. В городский поселок Круглое, кажется, не только по назву. Напередодні вандроўкі ў Круглае пра 7-тысячны райцэнтр на Магілёўшчыне пачуў шмат загадкавага. Маўляў, гарадок цалкам адпавядае назову. Ён дзяржава ў дзяржаве. Уезды выезд іншагародні кантралюецца панам патрончыкам, кіраўніком мясцовага ПМК, які ёсць сапраўдны гарадскі галава. А яшчэ у людзей тут касмічныя заробкі. Заінтрыгаваныя ў 7 раніцы быў прыехаўшы ў Круглае разам з мацаком чыгуначнікам з грамадзянскай кампаніі «Наш дом» 23-гадовым Раманам Забелам. Акуратныя свежаасфальтаваныя вуліцы прывялі да двухпавярховага будынка мясцовай ПМК 266. Насупраць, на ўсю вышыню чатырохпавярховага дома, чамусьці партрэт расійскага цара Петра I. У будынку надпіс: «Будаўнік залог годнай зарплаты, праца, парада, дысцыпліна». Зранку акурат выдавалі заробак, так што ўсе патрэбныя былі на месцы. Раман рушыў будынак, а я ж падыходжу да двух будаўнікоў, пажылога ды маладога.
Вы кім працуеце самі?
Жодніком.
Сколько лет?
20 в Шарле.
А чему ты удобнее вот этот жирок, чем в кассе?
Я видел, что это зарплата.
Ваш весь склад?
Да.
Раптом подбегаю, схваляю нас. Роман забыла.
Только что бачили, как людям выдавали жировки на заробок. Это отбывалось, ну, не по-человечному. Просто выкинули пачки, и люди, как свиньи, копаются и выискивают там свой листок.
На дробной паперце, дробным шрифтом.
Мой сподорожник переказывает, что говорить про ситуацию в гарпоселку.
Ну, поспех ПМК Круглянская 266, как мовит народ. Тем, что керовник, патрончик, особисто знаем с Лукашенком и витается за руку. Праця престижна і заробки тут за 2 мільйони. Мої знайомі отримує на руки тільки 300 тисяч рублів, тому що тут є сітка крамів, яких можна товариться не тільки продуктами, але можемо брати у кредит, холодильники, бытовую техніку, меблю.
2000 чоловік працює, це ж праця всьому круглому.
Так, але і сусіднім районам так само. У Тувичині приїжджає, привозять їх у круглу тут на об'єкт. Був от такий випадок з былим старшиньою Талачинського району. Марейка особисто приїжджав до патрончика. Він говорив, ти забираєш моїх працівників з району.
Я уже уведу, что у ПМК Николая Патрончика заслуженного будовника, депутата облсовета, человека года Могилевщины 2006, дает две тротины грошовых поступлений у круга. Серед объектов, что обслуговывать, два на родиме Лукашенки у вёсцы Александрия. Мне пошанцевало, после ранешней летучки грозный керовник погодился погутрить со мной. Невысокий, черноволосый, пожилый человек явно был в гуморе и приязно усмехался.
Николай Васильевич, я 9 год езжу по провинции, ПМК разваливается. Как 266-е тримается на плаву? Неужели это только за вашего знакомства с президентом?
Рыба гниет с головы одно, второе. Мы создавались и работали не для того, чтобы тем условиям, которые были, приспособиться. Когда нам было плохо, искали заказчиков. Вообще республики. Сегодня нам уже намного легче, потому что в основном мы работаем в Могилевской области. А кто не дает Толочину развиваться, там в мешках цемент возится. А мы сегодня в день 250 тонн расходуем. У нас 16 бетоновозов. Работаем в 6 утра до 9 вечера. Пример простой. Сегодня весь наш коллектив уедет, помогает строителям клеить обои, чтобы сдать вовремя и досрочно объект. А здесь квартирный жилой дом.
Я впервые в Украине убачил вымовы прогульщикам и пьяницам.
Да.
Бо часом у ПМК, кроме пьяниц-то, тебе розок нема.
Мы еще делаем большие выгоды, преференции и плюс премиальные. Нормально людям. А с этим мы боремся еще постоянно. Плод до увольнения. У нас это процентов 70-75 молодежи. Они никуда не собираются уезжать.
Да, сетка крамов, про какие вы можете да. И меблю люди взять.
Все абсолютно. Да, в кредит. Наша круглова это немало. 1 300 000 000 оборота месячного.
Перед вами и под вашими подначальниками насупроти будинка ПМК портрет вашего идеала.
Да.
Чему Петр Первый?
Во-первых, это первое проходит. Второе, было его запись. Кто строительную делу вредит, того вешать без смотрения персоны. Жестко, но справедливо должно быть. Это люди понимают. Мы тоже сегодня своего рода первый проход. Получаем заказы от президента, потому что доказали мы, что мы сельские строители можем нормально строить. Платим хорошую зарплату. Все нормально работают. Сейчас он на базу пойдет, а хоть и более. А уже на базе никого не может. Расстояние еще 80, и 70, и 30 километров. 8.00 надо начинать работать. Можем с вами поехать, я вам докажу, что так.
Доказы отримав одразу. У часі анонімна розмова з 22-годовим Миколом і його маті, які живуть у 12 кілометрів від круглого.
ПМК я буду. Кам'янщик.
На парку тебе знаходять зараз?
Каля Ляма. Половину треба самому добиратися, половину автобус.
Якщо немає транспорту, добирайся як хочеш. Сніг, дощ.
Пол-десятого дому.
А виходиш?
5.
5 ранець? Так.
Да. Поки добираєшся.
Каля Ляма тобі в колом горлі стане.
А де більше рублі заробить?
Ідзе ў госці да 20-гадовага сябра маладога фронту студэнта Смаленскага гуманітарнага універсітэту Паўла Казлова па мянушцы нядзеля. Гэты мажнаваты кучаравы хлапец сапраўды надзвычай гасцінны, але мае альтэрнатыўнае устойлівае бачанне тутэйшай сітуацыі.
Ёсць такі патрончык, это цар, кажа так, што мы зарабатываем па 1500 і работаем 9 до 10. У нас усё добра. Это не так. Кто ожидая пойти по своей специальности, он не может тут пойти, он идет только к патрону.
Больше управляли, что не внимание працевать.
Да, меня бы чекал такие самолет, меня бы забрали в армию, прошел бы это альбо у милиции, альбо у патрона, ПМК 26. Батьки уже казали. Иди до патрончика, свои сябры вам подрабатится, и ты не кажу, не батьки.
Паша, а выбор места учебы Смоленска связан с ситуацией у круглым?
Мабуть, он связан
с патрончиком, мне полторы, что круглый это держава в державе.
И он тут свой владар.
Накольки он подобный на Лукашенко?
Я зважаю людей, але да, авторитарны, что только працевать. Все так и кажутся, рабство у патрончика. Когда мне было 15 год, я так само подрабатывал летом у патрона. 2 дня попрацую и все, я больше не могу. Лучше атмосфера и психологично, там за все.
Завжди штурм.
Да, я же працюю сябры там. То калі стена неправильно зроблена, як перестроюсь раз пять, і знову неправильно зробили, а і все, пойдзе так. І кривые стены. У мене у хаті, то кривые потолки, кривые стены. То їм главное час. Три поверхи за там 3 месяцы.
У эфиры «Подороже свободы» и я, Виталий Семашко, поспробую зараз рассказать про то, что отбывается у круглым паза будаўнічай империи с подара патрончика. На 500-годдзяў пасля Франціжка стары. Круглая, як мястэчка, датуецца ў летапісах 1524 годам. Таму па шляху заходзіў мясцовы краязнаўчы музей, дзе колькі цікавостак даведваемся ад дырэктаркі, спадарыні Віі Гапаевай.
Экспанатаў сколько всего в музее?
Ой, более 9000. У нас очень хорошая коллекция рушников 19 века. 10 век, межевой крест Рюриковича. Несколько таких крестов еще есть в Шепелевичских лесах. Межук территории вот обозначает.
Прошу это свечить.
О том, что ветвь Рюриковича была у нас на территории Круглянского района.
Проходим ли от державного буйнейшего тут кафе «Верасол» с танцпляцовкой. Роман Забыла меж иншим зазначает.
Еще один доказ авторитаризма Круглянского. Тут нема приватного бизнеса, такого моцного предпринимальника, об яким бы говорили.
Про сколько хвилин тему не бы подхопливая ведомейший на Круглянщине поэт Виктор Беляцкий. И он друковался у коллективных сборников «Ем життя» да и «Друцкие зарницы». Працую методистом Паласа культуры. Побыч с яким?
ПМК сегодня развернула коммерцийную деятельность, открыли центр отпочинку, будовник. Для молоді Эльдорадо, бильярд, теннис, тренажерные залы, дискотека. У них же заробок добрый.
А какие дорожи у вас, как у культработника?
За 600.
Не заоблачный. Молодь с кругла імкнецца отъехать и застаецца.
Мой сын так само в Минску. Цікавей. Інтелігенцыя, якая ўжо свет пачынае пазнаваць, круглым не хоча заставацца.
Як вытрымліваюць наш непросты час гнуткія нервы паэта, як выжыць паэту правінцыі? Калі няма магчымасці друкавацца, планава, як это памятаеце пры савецкай уладзе было?
Зараз усё забіта літаратурай, бульварнай было магчыма, друкаваўся ў часопісе «Беларус», «Лімія», «У маладосці». Вельмі шмат чаго ў чарнавіках, ў шытках.
На развітанне спадар Беляцкі дэклямуе, аднак, чатырохрадкоўе, якое цалкам перакрыжоўвае сказанае раней.
На Круглянщине солнце и доли копить ведают цалком на усих, легкокрылую песнею боли застается и она у молодых.
Уваходим в микрорайон одноповерховок трушову, где живут первоважно пенсионеры. Зусім іншая карціна. Я гутару 74-гадовай спадарыні Рамзой.
Якую пенсію вам далі? Нічого?
570.
Бытавыя умовы у вас?
Бываюць прарывы, вадой, гарачай вады нет. Некаторыя зарабатываюць.
Мені, чым вы в пенсію
трымаеце? Да, чым мы пенсію.
На вашым льнозаводзе.
Ёсць у круглымі яшчэ адно ПМК. 92. Меліярацыі, дзе я працую, усяго 80 чалавек, і якое попытам не карыстаецца. На пустэльным завадскім пляцы лаўлю спадара Міхаіла Куліка, які апранае ватоўку.
Зарплата? 800 миллион.
А вы кем працуете сам?
Скваторщики на тракторе. Молодежь проходит.
Ну, коли у вашего этого патрона по 3 миллиона, то...
Ну, конечно, разница большая.
Того как раз и молодые. 23-годовый Зимитер Ставилин недавно скончил Бялыницкое с ПТВ сельгастехники. Тебе задовольное размеркование, Зимитер?
Первый месяц, покуда здесь. 450 на ремонте. Мне, покуда хватит.
Семья есть?
Покуда нет. Дом дали.
Ты сыходишь, и хаты нема.
Угу.
Али на будущее...
Жилье покажет.
Головная позиционерка, да и правооборонца у кругом, 58-годовая Зинаида Мялешенко. Зинаида Владимировна, сябра партии «Справедливый свет», да и бажу. Коли была мовчимость, выдавала незалежный тыдневый «Кола сябро». Мая 3 поэтичных сборника, трымаю ласную господу. Але головное, за что поважаете круглянцев, эту боевитую рухавую кабету, на опошних мясовых выборах вылучила свою кандидатуру супрать помяненного патрончика. Зрешты из его тут, сдается, починая гаману кожны.
Патрончик. Я его уважаю. У него есть недостатки, как
которыми болеют бывшие советские руководители. Но он более гибкий, для района много делает. Хотя я потому пошла на выбор, хотела все-таки именно Патрончику доказать, что не хлебом единым жив человек. Потому что для него, казалось бы, вот это благосостояние, то, что машины покупают, а человеку иногда хочется быть свободным. Он этого не понимает.
Так за что воевали с Уладой?
Я уже КХ воевала. Неправильная оплата. Горячей воды у нас нету. Вот до сих пор людей берут за капитальность, за текущий ремонт, не оказывая никаких услуг. Сами все убирают. Вот сараи решили снести, несмотря на политику президента, поддерживать подсобное хозяйство. Вот я сказала им, объединяйтесь, я вам напишу письмо грамотно. Люди не знают, как начинать обращаться. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Вторая часть, вот если президент знал, он бы уж им бы дал бы. Президент за 16 уже лет. Я не слышала, чтобы прием был у него. Ну хотя бы для смеха. Раз в год 10 человек. Я всем говорю, что если вы хотите чего-то добиться, нужно знать законы и припирать чиновнику их же оружием, законом. Вот если вы припрете, то они вынуждены будут все-таки с вами согласиться.
У связку с подшутым узгадал концовку своей размовы с Павлом Козловым.
Лишь не казать, что Круглый на выборах у всех узровню голосует за...
Зачайшего патрона за батьку. Я вообще бояться. Не считать можешь подход нашей улады, что не забояться. Как бы и подобается, что ли кажут, ой, так жить тяжко. Выберите другого президента. Так не, нам же все хорошо. Белорусско-тибетский менталитет.
Паша, чему ты уступил молодой фронт?
Моя душа – это молодой фронт. Национальные идеи, светские принципы. Побыл на съезде до молодого фронта, я зрозумел, что такие же, как я, взять на свет по-свойски. У каждого в душе есть частичка добрыни, правды. Разумение Беларуси – это все, для чего ты живешь.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы» с гарпоселка Круглая, где многие мясцовые называют свое становище рабскими, и батька их, керовник ПМК 266, Вадим Патрончик. С вами был Виталий Сямашко. Усяго найздоровшего.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.